Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер. В эфире программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский. И сегодня в гостях Андрей Горин, философ, богослов, историк. Порассуждаем мы о теме, которую мы уже в каком-то из эфиров затрагивали, но к такой теме можно возвращаться бесконечно долго. Поговорим мы о проблеме церкви в современном мире, о проблеме обмерщения или, как это по-научному называется, проблеме секуляризации. Может быть, в контексте России уместнее говорить о клерикализации, наоборот, о том, что церковь проникает в общественные институции, начинает на них влиять. Ну вот попытаемся разобраться, что же происходит в мире вокруг нас и внутри наших сердец. Ну и прежде всего хотелось бы спросить, как вообще сегодня определяется вот этот термин секуляризация, обмерщение, что это такое? Я так понимаю, что это достаточно сложное и комплексное явление.
Ну, вообще секуляризация – это переход от… переход к чему-то светскому, во всяком случае, так. Хотя, сказав вместо секулярный светский, не знаю, пояснил ли я хоть что-нибудь, да, потому что в истории этим термином обозначалось столько всего разного. Чаще всего в гражданской истории секуляризация была земель, да, когда они в, уже в позднефеодальную эпоху или потом забирались в контексте западноевропейской истории в основном, да, забирались у монастырей, у, в общем, у структур западной церкви и, как правило, становились государственными. Вот. Но в общем и целом, да, это, конечно, такое тоже облачное понятие, говорящее об изменении социальных ориентиров в контексте, в контексте религии. Исторически, прежде всего, в контексте христианской религии, да, потому что этот термин возникает в истории, прежде всего, христианского Запада.
А вот здесь сразу возникает вопрос, уместно ли говорить о секуляризации в других таких мировоззренческих системах, допустим, возможно ли там секуляризация в исламском мире или в буддийском мире, потому что некоторые процессы глобализации вроде как унифицируют сюжеты, и, значит, мы видим, с одной стороны, мы видим действительно, что был довольно, ислам средневековый был довольно прогрессивным, если сравнивать даже.
Ранний средневековый.
Средневековый. Да, да, и позволял себе многие вещи, которые сегодня адепты этой религии себе не позволяют. Вот. И там Омар Хайям писал довольно фривольные с точки зрения исламской ортодоксии рубаи и прочее, прочее, прочее. Как-то, возможно, вот получается откаты на этом пути секуляризации обратно и, значит, движение вперед. Это какой-то такой очень странный танец в культуре.
Ну, тут сразу много глобальных тем.
Да-да-да.
Во-первых, для того, чтобы говорить в терминах «вперед-назад», мы должны тогда похарактеризовать секуляризацию как некоторый вектор, как некоторый элемент последовательного развития того или другого социума, какого-то этапа истории, в общем, в терминах прогресса рассуждать о ней. Для это само по себе уже непросто, нужно это хорошо понять. Вот. И это не обязательно так, это не обязательно какой-то элемент прогресса, да? Но в любом случае это устойчивый феномен истории. Говоря же о том, возможно ли секуляризация не в христианских контекстах, то мы о ней мыслим уже более широко. Да? Мы исторически возникает, как практически все на свете, да? В каких-то конкретных, все возникает в конкретных обстоятельствах, имеет предельно конкретные формы. Да? А после этого обнаруживается, что масштабы этого явления шире, нежели то конкретное проявление, которое наблюдалось первый раз. Также и здесь. Разумеется, секуляризация – это универсальное общественное явление, характерное. наиболее заметное, наверное, да, на протяжении 20-го столетия, второй половины 19-го, но, наверное, универсальное, универсальное. Разбирая любые, я думаю, какие-то вот исторические периоды, которые можно очертить по тем или другим параметрам, если мы в силах выделять в них соотношение религиозного и светского, то, то эти, эти закономерности, я думаю, мы везде обнаружим.
Ну, вот все-таки что это такое? Это некая эмансипация, освобождение человеческого разума от, от примата догмы некой религиозной, такое свободомыслие, как в некоторых учебниках по религиоведению это все называют. Равна ли секуляризация атеизму или нет?
Ну, конечно, нет, потому что атеизм – это система взглядов, а секуляризация – это термин общественных отношений. Да, в общественные отношения могут вступать люди, разумеется, это связано с специфически религиозным присутствием в общественной жизни и в истории, но оно связано своим ходом. Очень долго атеисты, если угодно, приватизировали секуляризацию, да, говорили, что возникало оно в тех или других, значит, вот первоначальных подспудных обстоятельствах, но, по сути дела, это их дело, и, дескать, они, они подлинные секуляризаторы. И, разумеется, расширение пространства атеистического, более, точнее, даже не так, а нормализация его присутствия, когда оно перестает быть атеистическое. Да? Вот рассуждаем здесь более в контексте западной истории, да, действительно, потому что невозможно обо всем говорить, но когда оно перестает быть скандальным, перестает быть скандалом и становится само собой разумеющимся, это тоже этап секуляризации. Но здесь не стоит ставить телегу впереди лошади.
У нас от радиослушателей пришел вопрос, к сожалению, не подписался, не знаю, кто это. А в чем сегодня чаще всего проявляется обмерщение церкви? Вот немножко, конечно, вопрос, уводящий в сторону, потому что секуляризация связана скорее с более такими широкими процессами, но все-таки затронем мы это, обмерщение церкви, влияние мира на церковь уже. В чем это чаще всего сегодня проявляется?
Ну, хорошо, если секуляризация – это обмерщение, да, вот сказав «обмерщение церкви», повторим это, сказав «секуляризация церкви», это само по себе позитивное или негативное явление?
Ну, вот тут непонятно из вопроса, но мне кажется, что термин «обмерщение» в таком христианском лексиконе имеет все-таки негативный оттенок.
В привычном словоупотреблении, наверное, да. Но я полагаю, что важно в своем собственном личном христианском росте для каждого верующего, важно, чтобы это вопрос и было бы понимаемо в контексте пасторской заботы, задача, стоящая перед пасторами, да? Чтобы этот вопрос был понятен на конфессиональном уровне при специфике, да, различной конфессиональной организации, стоял бы таким образом, чтобы секуляризация как объективный процесс. Опять же, все существует в определенных рамках, но когда мы так сильно глубоко внутри, будем говорить, что это некоторые универсальные горизонты. Чтобы это было не негативным, а усваивалось бы как позитивное. Чтобы это было то, с чем христианин знал, как иметь дело. Чтобы это было не просто чем-то, что вторгается и как бы откусывает часть привычного для него мира, сознания, разрушает что-то в его мировоззрении, но чтобы он был способен иметь с этим дело, справляться, чтобы господствовал над этим, если угодно. Да? А проявляется вот в таком узко-негативном, если угодно, да, виде, когда верующие, и не только верующие, да, разумеется, это универсальный процесс, когда люди сталкиваются с тем, что им не по силам, когда они не знают, как иметь с этим дело, когда оно не помещается в систему их опыта, знания, и тогда это оказывает разрушительное воздействие. Оно может оказывать разрушительное воздействие и в плане личной личного христианского становления, оно будет оказывать разрушительное воздействие в церковной жизни, в экклезиологическом плане, оно будет оказывать разрушительное воздействие на самых разных структурных уровнях, когда оно вторгается и не знают, что с ним делать. А что это может быть? Это может быть все, что угодно. Это может быть все, что угодно. Как когда-то это было, не знаю, огораживание в Англии 17 века, например, да, которое разрушало привычный уклад, оно же разрушало и приходскую жизнь, оно же приводило к упадку общественной нравственности, если угодно, и так далее, и так далее. Это появление телевидения, потом различного медиа, да, вот разные медиа, да, такая вот медиатизированная сейчас эпоха, но действительно одни более, другие менее готовы к тому, чтобы иметь с этим дело. Да? Угу, кто-то не позволяет телефону, компьютеру, ну, телефону, я имею в виду, как гаджету, да, затягивать себя. Кто-то же вольно ли или невольно, да, но это начинает господствовать над ним. И это нехорошо. И дальше это путь к зависимостям и так далее.
Но вот все-таки в общем и целом, если определить секуляризацию, можно ли ее определить как... А вот мы используем термин «обмерщение». Мне кажется, может быть, более корректно, если вот мы говорим о неких христианских культурах, говорить о неком расцерковлении, когда человек не то чтобы утрачивает веру в Бога, потому что ведь действительно секуляризация не равна атеизму, но утрачивает веру в церковь как некую институцию, заслуживающую доверия. И поэтому, как некоторые социологи, занимающиеся вопросами секуляризация, говорит о том, что это кризис доверия к церкви скорее, когда религия становится делом приватным. Человек не ощущает необходимость в институциональных формах религии. Он не перестал быть религиозным, но эта религиозность настолько приватна, настолько частна, что он говорит, там мне не нужна церковь. И тогда получается, это такое расцерковление общества, и церковь перестает влиять на конкретные души, перестает быть властительниц умов.
Я не знаю, в какой мере, что значит то, что церковь является властительницей умов. Люди могут быть в большей или в меньшей степени воспринимать свою церковь, свою общину, своего пастора как авторитет, в том числе в социальных, каких-то политических, общественных вопросах. И допустим, 150 лет назад... это было более само собой разумеющимся, да, а дальше это все более и более ставится под вопрос.
Да, но получается, действительно, мы видим, что там средние века, неважно, какую страну мы возьмем, авторитет церкви очень велик. Да, возникают какие-то там движения антицерковные, но тем не менее, по большому счету, церкви считаются все. Сегодня в западных странах авторитет церкви, скажем так, сжимается, как шагреневая кожа. В нашей стране идут процессы странные, потому что, с одной стороны, мы видим, что иногда церковь активно участвует в политике, голос у церкви не то чтобы присутствует, но голос церкви используют. Я в данном случае имею в виду православную церковь, а не евангельских христиан. Голос церкви используют для каких-то своих политических нужд, и в этом смысле церковь вроде как возвращается в общественную жизнь, возвращает свое влияние, но это очень такое спорное положение церкви, мне кажется, здесь.
Это не возвращение влияния, во-первых, это все-таки созидание некоторого нового влияния, да, это не возвращение того, потому что никакого так влияния так в подобном смысле в прошлом не было, да, потому что в Российской империи православная русская церковь была, в общем-то, государственным департаментом. Да? Я имею в виду, в смысле, государственной структурой, по большому счету.
И организационно... Что изменилось сейчас, спрошу я иезуитски.
В юридическом плане современное законодательство воспринимает, да,
не де юре, а де факто.
Ну, и де факто тоже, и де факто тоже. Точно так же, как и тогда, это влияние, в каком ключе влияние? Влияние в основном подразумевало эксплуатацию государством церковных структур как ресурса, как политического ресурса. Сегодня мы наблюдаем то же самое, но с изрядной спецификой, конечно, с учетом того, что там это соответствовало законодательству. Можно долго рассуждать, можно отдельно рассуждать о том, насколько оно было анахроничным или каким-то иным. Здесь же как раз вот эта ситуация расхождения принципиально светского законодательства с определенной подменой этих понятий в политической практике, это, если угодно, проявление плохой секуляризации, да? Плохой в том смысле, когда она...
То есть, это обмерщение церкви, а не клерикализация государства? Или это, в общем-то, синонимы?
Это не то и не другое. Секуляризация как изменение, вообще изменение расстановки значит, вот, приоритетов по поводу религиозного. И здесь налицо такая ситуация. Негативно же, почему я говорю негативно? Негативно, когда негативно все то, что где вот есть некое лицемерие, пренебрежение законом и тому подобные вещи, не прояснение понятий, не выяснение того, что есть что, и таким образом возможное сотрудничество государства с различными церковными структурами, возможное тогда, когда обеим сторонам это представляется важным, имеет смысл, когда церковь это воспринимает, например, как свою миссию, как свое служение, да, это так важным, я тут уже говорю как богослов, да, тогда, когда это богословски отрефлексировано, вот это важно, тогда это хорошая секуляризация.
Вот тут как раз вопрос тоже от радиослушателя, подписавшегося агностик, а есть ли в секуляризации церкви польза для церкви?
Несомненно, потому что... Мы находимся в такой эпохе. Это эпоха секулярная, если угодно. Разумеется, эпоха – это не то, что написано на заборах. Да, речь идет о... Эпоха характеризуется, опять же, отношениями, прежде всего, сознанием, действием и взаимодействием. Да, ну, как и все в человеческом... Все в том, что касается человеческого. Вот в этом плане освобождение церковных церкви, сознание верующих, в частности, да, тем более это важно для, ну, это искушение, это, разумеется, бывает у верующих любых конфессий и деноминаций, но зачастую болезненно для православных, для представителей традиционных церквей, особенно тех, которые претендуют на численное доминирование в том или другом обществе, да, вот это вот куда больше искушений. Так вот, освобождение от претензий на то, что не присуще церкви, что только может присутствовать в ее жизни, вот этот вот претензия на социальную универсальность, на то, что она везде присутствует именно будь то напарником государства, да, или в каком-то вот таком тесной и неразрывной стычке. Нет, церковь тогда свободна в социальном плане, когда она подлинно автономна. Таково мое убеждение, как евангельского богослова, разумеется.
Ну, то, как вот сейчас была описана секуляризация, это получается некий процесс, если вот положительную, да, тогда сторону секуляризации брать, то есть это процесс некой эмансипации церкви от государства.
Ну, эмансипации церкви от государства, обретение подлинной автономии. Это, точнее так, это проявляется в частности в отношениях с государством, но как всякий идейный процесс – это оно может и должно быть более глубоким, должно исходить прежде всего из, и быть в сознании, если угодно, определять действия, да, быть частью христианского мировоззрения. Вот это вот свобода и автономность, независимость, неограниченность никакими конкретными формами существования, в том числе конкретными формами организации церкви, своей собственной общины и так далее, и так далее. Все существует в конкретных формах, но не должно сводиться к ним. Да?
Это очень нетривиальный вывод, на мой взгляд, потому что, получается, да, секуляризация церкви заключается в том, что она становится независимой от этого самого мира.
Она такова по сути своей, и в этом отношении секуляризация, как и практически любой исторический феномен, способна содействовать пробуждению этого чистого смысла. Да? Вспомним протестантскую реформацию, под эгидой 500-летия которой мы тут все находимся уже давно, и только слегка отходим, может быть, от этого. Вот этот явный, ярчайший пример. Если угодно, здесь тоже налицо признаки секуляризации, да, в частности. Но на это явление мы уже можем смотреть с изрядной исторической дистанции. И наблюдаем, как определенные злоупотребления послужили спусковым механизмом вот этого выяснения отношений. То, что назрело, и то, что болело. Да? И в частности, оно показало и открыло новые формы существования, создало протестантские церкви. Да? Именно как исторический феномен, разумеется.
Да, мне кажется, что да, это очень неожиданный ход мысли, хотя он перекликается с тем, что в одной из своих работ об этом написал Харви Кокс, известный баптистский американский богослов, есть у него такая работа со страшным названием «Урбанизация, секуляризация в теологическом аспекте». Да, да, вот он отстаивает идею там как раз, что секуляризация не просто не противоположна христианству, она ему внутренне присуща, и, собственно, христианство является главным таким катализатором всех этих процессов секуляризации, главным двигателем. То есть, если нет христианства, секуляризации не будет. Вот. Он неожиданен его вывод, и, в общем, надо сказать, не сильно распространен. Это такая позиция радикальное большинство богословов, которые пишут о секуляризации, по привычке секуляризацию, в общем-то, ругают. Надо сказать, если мы зайдем в книжный магазин христианский, то мы с трудом найдем какую-то книгу, где секуляризацию будут хвалить.
Нет, ну, раз уже поговорим о книгах, кстати.
Давайте,
говоря, да?
Да.
Это вообще-то был подзаголовок книги Кокса, да, ведь сама книга его, вышедшая в 68-м году,
град,
«Мирской
да.
град», «Secular City», да, и там, в частности, ну да, наверное, отчасти я тут как-то воспроизвожу соображение Кокса.
Я не то чтобы обвиняю в плагиате.
Да нет, что обвинять? Я разделяю эти позиции, высказанные им, и, в общем, постараемся развить, да, вот то, что может быть здесь полезно. Самое же главное, еще раз вспоминая, повторяя то, что уже сказано, это выявление вот это, собственно, богословского потенциала, христианского богословского потенциала, понимание того, что неизбежно существуя в конкретных формах, мы не сводимы к этим формам. Да? Это, мне кажется, одно из фундаментальных богословских построений.
Здесь вопрос, не вопрос, даже ремарка, попытаемся понять, что она означает, немножко так причудливо написано. Церковь никогда не была Божьим органом, если не понимать тело под церковью, пишет некий Андрей. Ну, понятна ли эта метафора?
Может быть, там наоборот, если не понимать церковь как тело, если в этом смысле.
Если не понимать тело под церковью, нет, тут вот так. Ну, вот. Андрей, может быть, вы напишите еще раз и немножко проясните свою мысль, потому что вот в таком виде она несколько
туманна. В каком смысле органом, да, опять же.
Да. Вот. Ну вот если возвращаться к работе Кокса и порассуждать об этом, воздать должное этому богослову, потому что среди, он, скажем так, сильно выбивается из стереотипов, которые у нас связываются с баптистом, с баптистским богословом, как-то вот «Земля пухом» и «Царство небесное» недавно отошел в вечность Билли Грэм, и когда у нас в России говорят о баптистах, то, наверное, об американских баптистах, то первый, кто в голову приходит, это как раз вот, да, такой мейнстримовый баптист Билли Грэм. А Харви Кокс представляет такой радикальный богословский лагерь и да, там, социальная трансформация.
Ну, Кокс не сильно радикальный богослов.
Ну, да,
Кокс, нет, в общем-то, умеренный богослов, по большому счету.
Я все познаю в сравнении, но в баптистском лагере, да, он достаточно радикален. Вот, понятно, что если его сравнивать с какими-то там богословами смерти Бога, то тогда его радикализм покажется детскими забавами. Но тут просто интересно. Вот у нас Америка, страна, которая, с одной стороны, очень религиозна, с другой стороны, переживает активно вот эти сюжеты, связанные с секуляризацией. И мы видим, как протестантизм, в частности, баптизм, да, в Америке принимает совершенно разные формы, иногда секулярные, иногда довольно фундаменталистские. Там есть баптистский юг, да, как баптистский пояс это называется.
Библейский
пояс. Библейский, да, там, вот. Заговариваюсь. А есть на том же самом юге возникает вдруг движение, связанное с Мартином Лютером Кингом.
Ну, это те же самые годы, что и когда писал Кокс, да, 65-й, ну, там, чуть пораньше в случае с Кингом. На самом деле это явление это прошлой эпохи.
Угу.
Вот. Сейчас и здесь. Ну, опять же, люди знают то, с чем встречались, да, в каком контексте и как кто может встретиться, если речь идет о каких-то богословских текстах, построениях, ну, или в части Мартина Лютера Кинга, чаще всего его позиционируют как борца, да, против сегрегации чернокожих.
Ну, вот я просто к чему вел-то, вот Мартин Лютер Кинг, да, то есть Кокс такой кабинетный, да, человек, а вот Мартин Лютер Кинг, это действительно ли такая репрезентация, воплощение идеи секулярного баптизма, это секулярный баптизм или это что-то другое?
Ну, в этом ключе как-то мне трудно сопоставлять, но, несомненно, то, что вот борьба с сегрегацией, это в частности секуляризация, да, во всяком случае, освобождение и демифологизация, развенчивание политической мифологии, лежащей в основании, вот, в данном случае, конкретно сегрегации. Да? В частности, вот с точки зрения христианского сознания, его труд, ну и, разумеется, не только самого Мартина Лютера Кинга, в идейном плане, если да, писали об этом многие другие, даже куда больше, чем он скорее деятель, но несомненно, это, опять же, указание на то, что конкретные, не нужно освещать или пытаться освещать конкретные исторические формы, да, и придавать им никогда не присущего им богословского значения.
Угу. Правильно ли я понимаю тогда, что миссия церкви, не будем уточнять конфессию даже, вот, миссия церкви заключается, как раз вот эта секуляризирующая миссия церкви заключается в социальной, политической демифлагилизации вот таких устоявшихся несправедливых каких-то форм, вскрытия, значит, вот этой несправедливости и через это некая социальная трансформация общества.
Да, мне кажется, что библейская весть в очень большом своем измерении это вот такой вот демифологизационный пафос. Иногда с ним не знаешь, что делать, он может быть не по силам, да, как было много из того, о чем говорил Христос, да, не по силам его слушателям, они были не в состоянии это усвоить и воспринять. И мы сейчас, может быть, не в состоянии в полной мере усвоить. И то, как мы думаем, что мы это поняли и усвоили, да, это тоже, разумеется, во всех конкретных исторических обстоятельствах тоже тяготеет к автомифологизации, да, и необходимо постоянно постоянно уточнять и освещать, так сказать, фонарем то, где мы находимся, и как выглядим, если угодно. Разумеется, мне представляется, что это что демифологизация – это устойчивый элемент христианского провозвестия.
Ну, а как тогда вот на практическом уровне быть, допустим, если мы спустимся на, к приходской жизни, то есть обычный пастор, имеющий дело с паствой, состоящей из бабушек, которые слово демифологизация, как и я, с трудом выговаривают, что тут делать, как тут быть?
Ну, вообще демифологизация может происходить даже без произнесения этого слова, разумеется, да, как очень многое происходит, независимо от того, что кто-то это называет как-то, да, или концептуализирует, если угодно. Но если угодно, сама то, с чего начинается, в общем-то, христианская жизнь, да, само покаяние, если угодно, это тоже акт демифологизации. Можно посмотреть на это предельно широко. Это отказ, в частности, да, в частности, это отказ от подчинения основаниям этого мира некоторого. В частности, да, я не говорю, что это исключительно, что это все лишь все, что измеряет собой покаяние, но в частности. Поэтому потом, что касается пастора с его паствой, вот этих опять же мифологических бабушек, упомянутых здесь, да, и понятно, что и тем не менее, да, мифологическое вполне реально. Разумеется, вопрос пасторской заботы касается нужд, да, конкретных нужд верующих. Вот. Но вот измерение вот, покаяния, вспомним, опять же, возвращаясь к мыслью к реформации, да, Лютер писал в первом тезисе своих знаменитых 95 тезисах, да, о том, что Господь, выходя на служение, говорил: покайтесь, и поэтому жизнь верующих должна быть покаянием неизменным. И пример, да, вот как соотносится вот этот первый тезис и последующий тезис, вот это ярчайший пример, да, и пасторской заботы, и демифологизации той практики, которая была в те годы устойчивой, да, и вела к разрушению и разложению жизни верующих. И ко многим-многим последующим социальным язвам. Угу. Вот это, наверное, пример. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но во многом одной из движущих Лютера сил, вылившихся потом, да, запустивших этот процесс реформации, который, разумеется, в конкретных формах Лютера не предполагал и не мыслил ни о чем подобном. Да, 95 тезисов – это вообще сугубо внутрикатолический документ, да, в котором угу, Лютер не собирается ни с кем ничего рвать, но он вызван к жизни пасторской заботой. Да, пасторской заботой. Вот пусть пасторская забота вызывает к жизни подобные соображения. Но это, конечно, опять я слишком закруглил. Вот. Но в конкретно все должно иметь конкретное содержание.
Ну да. Просто сегодня иногда церковь упрекает. Ну, в контексте нашей страны чаще это касается православия, вот, и реже баптистов, в том, что социальная ее какая-то миссия, вот, то, которое описывает как раз Кокс как некую профетическую роль церкви, вот, обнажать язвы общества и все такое прочее, эта профетическая миссия не очень слышна. То есть церковь как бы заботится в основном о самовыживании скорее, о пополнении рядов, о аренде помещения, о каких-то церковных проектах, а не о том, чтобы бороться за справедливость некую социальную. Вот. И здесь тоже, с одной стороны, вспоминается, что в баптизме были разные мыслители и богословы, да, допустим, там Вальтер Рушенбах, да, представитель социального Евангелия, да, он же тоже был баптистом. Вот. Поэтому разные идейные школы мы можем представить себе даже в рамках баптистского богословия. Но, тем не менее, мы видим, что в нашей стране как-то, или, может быть, это мое только ощущение, спектр немножко заужен. В основном церковь мыслит свою миссию как миссию по спасению душ, вот, касающуюся исключительно таких вот сюжета в паке бытия. То есть ты покаялся, ты попадешь на небо, вот. Но реального социального преобразования, в общем-то, это социальное преобразование не мыслится как нечто необходимое, как нечто должное, как миссия церкви.
Ну, с другой стороны, я вижу, что на протяжении последних лет, да, евангельские, ну, различные, да, конфессии и деноминации породили разного рода социальные концепции, да, тут было десятилетие социальных концепций, или там, я не знаю, сколько, вот 10 лет назад примерно, да, вот тогда они появлялись, значит, там, через год,
когда там... Было модно, да, создать.
Ну, по местной Соборовской православной церкви в свое время, да, опубликовал, принял, потом, соответственно, протестантских церквей, различных конкретно деноминаций. Вроде как они написаны, да, мы встречаемся с такими лозунгами, например, вот как вот служение церкви и обществу, да, различные учебные заведения, вот, в частности, говорят об этом, постоянно слышишь о каком-то взаимодействии, на социальном взаимодействии на местах, да, когда общины или там объединения церквей участвуют в социальной работе, да, по линии там, через в контакте с органами местного самоуправления или более высокими структурами, значит, администрации государственной власти и тому подобное. Это происходит. Ну, кому по силам делать это, тот делает. Мне кажется, вот среди евангельских деноминаций пятидесятническое движение, конечно, наиболее активно социально. Ну, может быть, мне так кажется.
Да, нет, об этом говорят исследования, да, да, особенно в отношении...
Во всяком случае, цифры на их стороне.
Да, 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 по крайней мере, в отношении с людей там, с наркотическими аддикциями и прочим.
Да, даже без этой вот специфической реабилитационной работы, да, я-то как раз имел в виду взаимодействие такое вот... Там, помощь многодетным семьям, допустим, угу. Да, или какие-то, в общем, в таком вот участии в благоустройстве. Но это все какие-то лишь конкретные какие-то узкие направления здесь я называю. Но они продиктованы, они тогда хорошо развиваются, когда это есть элемент церковного учения, конечно, да, когда людям говорят об этом, когда они привычны к этому, когда их мысль, видя такую возможность, находит ей соответствие. Это представляется человеку уместным в его понимании, опять же, того, что такое взаимоотношения церкви и общества, если угодно.
Угу. Мне бы хотелось немножко отмотать назад и вернуться к такой фундаментальному вопросу. Вот разные представители церкви, и не только церкви, но вообще религиоведы спорят, и основной вопрос – в ключе нашей дискуссии, заключается в том, становится ли действительно человек, все более и более западный человек, все более и более секулярным, или нас ждет новый расцвет религии. Есть католические богословы, которые говорят о том, что вот следующая эпоха, 21 век, станет эпохой homo religios, да, человека религиозного. И... Не совсем правда уточняется, что это будет за религиозность, какой формат она будет иметь, христианский или нет. К чему я этот вопрос задаю? Потому что вспоминается еще имя одного богослова, занимавшегося секуляризацией, Дитриха Банхёфера, который писал о том, что вот христианство вынуждено будет принять светскую, даже безрелигиозную, как он говорил, форму. Вот все-таки некоторые сейчас говорят о том, что Банхёфер там, и Кокс вообще ошибались, что... На самом деле никакой секуляризации не происходит, происходит откат скорее к язычеству, к неинституциональной форме религиозности, а другие говорят о том, что все-таки секуляризация идет и дальше. На чьей стороне правда, как кажется?
Ну, мне кажется, здесь тоже вопрос масштаба. Это раз. В каком масштабе рассматривать происходящие события? Я приведу пример послевоенной Европы. да, послевоенной Европы, где в небольшом масштабе мы можем увидеть вот те же самые процессы. Мы можем это наблюдать, когда с одной стороны разрушены, ну, разумеется, прежде всего в тех регионах, которые сильно пострадали, да, ну, Центральная Европа, Германия та же самая, прежде всего. Да, вот Германия, да, яркий очень пример. Вроде как разрушены устойчивые механизмы социального существования. Во всяком случае, люди как бы сброшены с тех рельс, по которым они двигались, по которым они и их предки, значит, вот как по накатанной двигались, и это движение было, если угодно, гарантировано, но это была во многом инерция, да, с одной стороны. И они, и мы наблюдаем расцвет, расцвет такой, ну, явно не церковного сознания, да, то есть освобождение, освобождение от привычных форм, если угодно, и вот этот вот расцвет социального раскрепощения, да, а с другой стороны мы наблюдаем переосмысление сути, допустим, католического монашества, да, в частности, но не только там, это просто такие, об этом легче говорить, подобные процессы происходили и, там, допустим, в той же евангелической церкви Германии, да, просто там это менее заметно, нужно куда как глубже вникать, глядя на те формы, на формы вот, общинной коммуникации, в которых это развивалось. Поэтому и то, и другое принадлежит секуляризации. Да? Но она, может быть, если угодно, дурной секуляризации, когда это вот эта некоторая мода на религиозность, это тоже может быть оборотной стороной секуляризации. Но когда она не наполнена исповеданием индивидуальным человека, да, осознанной верой, причем ценностью это является, я это говорю, в любой форме, и в случае христианского, и в случае иных исповеданий. Да? Если этого нет, тогда это дурная религиозность, которая как пена может заполнять собой все, но ничего не весить. Да? В этом отношении и это будет развиваться, несомненно. Оно будет развиваться, если угодно, само собой, как пена выпирает, когда трясут, я не знаю, там, бутылку с чем-нибудь, да, но вот, вот это содержание, которое есть, да, для того, чтобы подлинно его переживать и воплощать в своей жизни и не быть зависимым от конкретных форм, это требует всегда усилий и работы, поэтому в той мере, в какой будут прилагать к этому усилия верующие и те, кто для них авторитеты, тех, пасторы, богословы, какие-то формы жизни, да, церковной, в такой мере это будет позитивное использование вот, секуляризаторского потенциала.
Вопрос от радиослушателя, такой, скорее, провокационный. У нас как раз остается время для того, чтобы его как-то прокомментировать, на него ответить. Андрей пишет, что изменилось глобального в мире после появления христианской церкви, кроме манипуляции? Каковы плоды церкви?
Это глобальный вопрос.
Да. Вот.
Это глобальный вопрос, и он, это вопрос...
Это одна вопрос, отдельная передача.
Очень сложный, да, с точки зрения истории и исторического взгляда секулярного, опять же, на этот вопрос практически невозможно ответить. Но парадоксальным образом, это вернет нас, опять же, к некоторым богословским измерениям, да, которые говорят о том, что нет в виде форм человеческой жизни.
Вот Андрей уточняет, кроме насаждения морали.
Ну,
вот.
Это понятно, да. Ну, а что, как будто до появления христианской церкви не было этого насаждения морали, в том числе и в самых разнообразных формах, да, бесчеловечных. Как иной раз это же было искушением, с которым не справлялась потом уже и христианская церковь. Да? Секуляризация способна освободить от давления овеществленной морали, от давления морали, превращенной в какие-то механизмы социального давления, социальной коррекции. Потому что когда давят на того, кто это не хочет, никакой пользе, никакому толку такое вот грубое, скажем, морализирование не приведет.
Могли бы мы сказать, что секуляризация – это обретение некой внутренней свободы? Положительной
секуляризации. Она может этому способствовать. Она может быть этому способствовать. Может этому способствовать, но может быть и не по силам. Собственно, мы с этого и начали. Не сама по себе. Сама по себе она не имеет... Ну, без человека, участвующего в чем, ничто не имеет смысла. Оно бездушно. Да, это, но, тем не менее, это... Такое соединение людей, возможность его соединения в тех или других современных формах, которое способно воплотить вот этот воплотить христианский потенциал переустройства.
Угу. Тогда получается действительно, что если так смотреть на секуляризацию, я думаю, что здесь, конечно, вопрос спорный, и многие не согласятся, будут смотреть на нее по-другому, но если на нее так смотреть, то действительно тогда Христос... первый, кто приносит некое освобождение человеку в таком самом глубоком экзистенциальном смысле, его свободу стоять перед Богом, а не перед лжебогами, не перед идолами, не перед политическим мифом или еще чем-то таким.
Несомненно, несомненно. В искушении своем, да, искушении Христа, мне кажется, он ярко показывает это, да, потому что искушение, если угодно, тоже можно рассмотреть, искушение Христа, я имею в виду, да, о которых мы читаем в Евангелии, как тоже искушение формами секуляризационными. Он демонстрирует несвязанность с этим, но указывает на подлинный, да, всякий раз, на подлинный горизонт того, что ему предлагается вот со стороны искушения.
В общем, получается, что это, с одной стороны, такой довольно болезненный, трудный, но необходимый процесс для церкви, но, с другой стороны, это пути каждого верующего, через который нужно пройти, и, может быть, пройти через некий период некого кризиса, внутренние ломки, становления нового мировоззрения, потому что фактически секуляризации в этом положительном виде всякий раз противостоит наша некая странная, парадоксальная любовь к несвободе, боязнь свободы, потому что свобода – это ответственность.
Привычка опираться на устойчивые формы, механизмы, да, в этом смысле, несомненно. Поэтому секуляризация, да, это важная задача, но она не должна, опять же, становиться идеологией. То есть, что, дескать, всех нужно загнать в прокрустово ложе секуляризации.
Ну, как об этом Харви Кокс пишет, что есть секуляризация, а есть секуляризм.
Да, это да, да, конечно, конечно. Потому что вот когда какая-то идея идеологизируется, а тем более, когда в дальнейшем приобретает какие-то социальные рычаги, как это произошло с коммунизмом, например, да, тогда это источник больших бедствий. Если угодно. И в качестве идеологии, да, секуляризация, конечно, тоже способна сильно разрушать и разрушительно воздействовать на христианское общество, на общины. Этим должны заниматься те, кто понимает и кому это по силам. Ну и, разумеется, надо способствовать, стремиться, чтобы как можно большему числу верующих это было по силам и понятно.
То есть всякий раз фактически мы должны вспоминать одну из главных заповедей секуляризации – не створи себе кумира.
Ну, это не только, да, секуляризация лишь указывает на это универсальное измерение, да, человеческой истории, человеческого сознания, о чем сказано в Писании.
Хорошо, спасибо огромное. Мне кажется, это был очень интересный, продуктивный диалог. Мы наверняка еще продолжим, потому что тема большая. Огромное спасибо Андрею за то, что он пришел, нашел время. Спасибо радиослушателям за интересные вопросы. На сегодня расстаемся.
Спасибо.
С Богом.
До свидания.
До новых встреч.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.